Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Мои искренние приветствия и поздравления всем. А поздравления с чем? То, что мы вместе с вами, друзья, на протяжении почти трех десятков лет уже, но при этом находим все новые и новые темы для обсуждения. Ну, а если речь идет о здоровье, здесь палитра широчайшая. А в период вот зимний, в котором мы имеем честь с вами сейчас пребывать, надо особое внимание. Не только травматологи, ортопеды на это намекают, но и кардиологи тоже. И вот сегодня у вас уникальная возможность послушать рекомендации нашего профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой внутренней медицины номер один, и я очень люблю теперь говорить, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского Института имени Георгиевского КФУ имени Вернадского, Алексей Витальевич Ушаков, заслуженный врач Республики Крым, сегодня в нашей студии. Добрый день, Алексей Витальевич.
Добрый день, Борис Романович.
Приветствуем вас. В новом году не виделись, так что с Новым годом, с новыми нашими контактами. Продолжаем наш проект. Тем более, чем достаточно. Все хорошо знают и ваше внимание непосредственно к кардиологии, к острым, неотложным состояниям, к эндокринологической патологии. У вас и докторские диссертации переплетались, где кардиология и сахарный диабет шли параллельным, что называется, курсом. Так вот, давайте поговорим сейчас о зимнем периоде. Я вот заметил, что на протяжении нескольких недель перепад температур воздуха был 26-28 градусов. От минус 12 до плюс 16. Как сосуды выдерживают? И что надо делать?
Ну, вы знаете, действительно, для организма человеческого, в том числе и прежде всего для сердечно-сосудистой системы, любые резкие перепады в окружающей среде, они не хороши. Что перепады температур, что перепады атмосферного давления, что перепады влажности, они, конечно, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и прежде всего у тех лиц, у которых есть уже какая-то патология. Поэтому, ну, избежать этого достаточно сложно.
Но прежде всего не сбрасывать оборотов по применению препаратов, которые назначались.
Это естественно, да? Это само собой. То есть все, что человек принимает по поводу своих патологий, если они у него есть, или с профилактической целью, такое тоже в нашей практике бывает, да, стараться по возможности избегать вот этих резких перепадов температуры, ну, что, а что мы можем сделать?
Ну, людям старшего возраста просто оставаться дома.
Без крайней необходимости.
Конечно.
Ну, не выходить, не гулять, не подвергать себя вот этим резким перепадам температуры. Собственно говоря, больше они сделать ничего другого не могут.
Ну, и здесь я люблю вот фразу одну, наверное, вы меня поддержите, что сердце ошибок не прощает. И здесь надо еще раз напомнить, наверное, мы это сделаем, что при первых симптомах осложнений, мы давайте коснемся двух основных патологий, инфаркт миокарда и инсульт, дадим просто сегодня в очередной раз рекомендации. И еще раз напомним, что сердце не прощает ошибок и затягивание информации о той или иной патологии, с которой столкнулся человек.
Ну, вы совершенно правы, Борис Романович. Действительно, при появлении каких-то подозрительных симптомов, конечно, необходимо как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, потому что, ну, вот вы назвали инфаркт и инсульт. Это действительно два состояния. Ну, во-первых, они реально жизнеугрожающие оба. А во-вторых, это те состояния, при которых скорость оказания, быстрота оказания медицинской помощи являются ключевыми в успехе. Конечно, чем раньше человек, заподозрив какое-то такое состояние у себя, ощутив какие-то соответствующие симптомы, обратиться за помощью, тем выше шанс, что эффект этой помощи будет высокий.
И тот самый золотой час никто не отменял, но сейчас его немножечко продлили до 2,5 часов где-то, да, от первых симптомов, которые почувствовал человек.
Ну, вы знаете, слово «час» я не очень люблю. Тут вопрос такой, чем быстрее, тем лучше.
Конечно, конечно.
Чем быстрее, тем лучше. И в случае инфаркта, и в случае инсульта.
Ну так, давайте вот на конкретике. Я из своего опыта сейчас назову некоторые симптомы, с которыми непосредственно сталкивался в своей практике врачебной. Вы, может быть, добавите. С чем обращались люди, уже у которых затем, благодаря электрокардиографическому исследованию, оно основное, конечно, при инфарктах миокарда, был уточнен диагноз. Холодный пот, жжение за грудиной, одышка при физической небольшой нагрузке, тревожность, не находит себя на месте, даже человек суетился как-то необычно. Ну, и боли нас учили в институте, я думаю, вы сейчас учите студентов, это боли за грудиной с радиацией в левое плечо, левую лопатку, длительностью более 5 минут, не купирующиеся нитратами. Что еще добавим?
А вы знаете, я не добавлю, я, наверное, немножко подкорректирую,
давайте,
если вы позволите.
Ну, я заканчивал 48 лет назад институт, но многое изменилось.
Тоже не вчера заканчивал, да, но тем не менее. А все-таки, если мы говорим об инфаркте, кардинально это боль за грудиной.
Ну, я ее назвал.
Давящая, пекущая, да. И причем, ну, все-таки, наверное, признаком, позволяющим нам подозревать инфаркт, является длительность больше, чем 15-20 минут.
То есть 5-10 минут?
Это может быть обычный приступ стенокардии, если, но в любом случае, если эта боль появилась, это уже необходимость обращения за медицинской помощью.
И 103 мгновенно набирать.
Да, и второе, вот то, что соглашусь еще раз, что внезапно возникшая одышка. То есть если человек на ровном месте
немотивированный, совершенно
вдруг,
без патологии бронхолегочной системы,
да. Или вдруг он начинает, еще один момент, который я теперь уже добавлю, он начинает вдруг ощущать какие-то резкие перебои в работе сердца.
Угу.
Это тоже основание для обращения. А что касается там пота, тревожности, ну, это как бы симптомы не специфические.
Они,
конечно, могут быть...
Да.
Они могут сопутствовать, могут не сопутствовать, могут быть проявлением чего-то другого. Но вот кардинально для нас важно это вот давящая, пекущая боль за грудиной. Опять же, еще раз повторю, длительностью больше там 15-20 минут. Это внезапно появившаяся одышка. Это внезапно появившиеся выраженные перебои в работе сердца.
Ну, относительно нитратов, вот я сказал, насколько к этому надо прислушаться, что нитроглицерин под язык не дает никакого эффекта.
Вы знаете, он даже может давать какой-то эффект, но если боль продолжается или через какое-то короткое время возобновляется, это все равно может свидетельствовать о том, что у человека развивается острый коронарный синдром.
Друзья, мы даем сейчас с Алексеем Витальевичем картину уже состоявшегося патологического состояния. Но наша главная и стратегическая задача – предупредить вот эти состояния. Вот и сейчас в очередной раз мы напомним правила здорового образа жизни. Вот я для себя выписал такие. Я не употребляю алкоголь, не курю. Я активен 40 минут в день, прохаживаюсь до 200 минут в неделю. Я ежедневно употребляю не менее 500 граммов фруктов и овощей. Я люблю сон 7-8 часов. Но это я не имею в виду добавлять сюда еще обследование на холестерин, на сахар крови там и прочее, прочее, артериальное давление измерять. Но вот как каждый человек, если бы следовал вот этим элементарным совершенно рекомендациям.
Ну, вообще было бы очень неплохо.
Да, но это из жизни голубей, как говорят сатирики, а не из нашей жизни. Не все, к сожалению, придерживаются.
Ну, вы знаете, по большому счету, вот все, что вы перечислили, это не так сложно.
Абсолютно. Абсолютно.
Там нет ничего запредельного, нет ничего требующего от нас какого-то там запредельного напряжения,
да,
воли и так далее, и так далее. То есть это вещи достаточно простые.
Ну и стрессы добавим? Все-таки помягче
стрессы
на
мы
ситуацию
обязательно добавим, но тут проблема в чем? Что, к сожалению, не все в наших силах. То есть мы, конечно, можем человеку сказать: избегайте стрессов. Как он их избежит? Надо постараться действительно, может быть, как-то мягче на них реагировать или какие-то из них, но что опять же таки в пределах возможностей человека избежать.
Да, я вспоминаю строчки известной песни «Все быстрее мчится время, все быстрее время стрессов и страстей,
да,
мчится все быстрее».
К сожалению, так. И особенно нехорошо то, что в нашей сегодняшней жизни этот стресс сочетается с малоподвижным образом жизни. То есть это не тот стресс, который был у наших предков многие тысячи лет назад, когда у них стресс обязательно ассоциировался с какой-то физической активностью.
Угу.
То ли за кем-то бежать, чтобы пищу себе добыть, то ли убегать от кого-то, чтобы свою жизнь сохранить. И на это заточены все физиологические механизмы, существующие в нашем
организме.
Но
сколько лет назад, по-моему, Ганс Илье, да, описал вот подобное состояние и давал четкие рекомендации?
Ну, собственно, да, но на сегодняшний день все это усугубилось. То есть стрессов хронических, психоэмоциональных у нас все больше, а физической активности все меньше и меньше. И когда теряется вот это сопряжение, то и развивается соответствующая патология.
Да, друзья, ну, мы сегодня с Алексеем Витальевичем из программы в программу вот говорим о профилактике, о том, как себя вести, здоровый образ жизни, что он под собой подразумевает и так далее. Но главная составляющая наших встреч – это мобилизовать вас в профилактические осмотры. Не тогда, когда симптоматика, вот о которой мы уже говорили, начинает проявляться. А профилактические осмотры, диспансеризация – та самая, которая сейчас дает возможность даже работодателю отпустить вас и написать вам рабочий день, ваш табель ежедневного учета времени рабочего. Пройти элементарное обследование на первом этапе, анализ крови, мочи, сахар крови, флюорография, и необходимо женщинам маммографию сделать в обязательном порядке, и электрокардиограмма. Вот все. И все бесплатно, и все реально в любых учреждениях. Я могу сказать на примере своей больницы, это участковая больница, амбулатории, центральные, районные, не говоря уже о поликлиниках и таких крупных структурах, как наша республиканская клиническая больница.
Ну, это было еще известно много тысяч лет назад, со времен Гиппократа, Авиценны и других...
Времен очаковских и поколений Крыма, да?
Да, еще с доисторических времен, что болезнь легче предотвратить, чем ее потом лечить. Поэтому, конечно, даже если человек себя нормально чувствует, у него нет никаких конкретных жалоб, в любом случае... То, что сейчас вот вы сказали, Борис Романович, это очень важно, потому что особенно сердечно-сосудистая патология, она развивается исподволь. Задолго до появления клинических симптомов появляются те изменения, которые потом приводят к тому, что нам приходится лечить достаточно в многих случаях сложно и долго.
Ну, хорошим тоном, Алексей Витальевич, должно быть наличие в каждой семье аппарата для измерения артериального давления.
Ну, однозначно.
Однозначно. Да. И не надо там ждать, как мы раньше говорили, вот 40 лет исполнилось, все, начинайте ЭКГ и дальше обследуйтесь. Да сейчас помолодело, это патология. Я думаю, вы на собственном опыте уже можете это подтвердить.
Да, она очень значительно помолодела. И, конечно, вот такие вещи, как контроль, ну, хотя бы элементарных лабораторных показателей, таких как липидный профиль, сахар крови, ну, понятно, общий анализ крови, общий анализ мочи, это уже отдельная тема, электрокардиография и измерение артериального давления, ну, конечно, оно должно... Желательно раньше начинать.
Да, и хороший тон знать цифры холестерина своего.
Ну, вот я об этом
в обязательном
и сказал,
порядке.
Да.
А как вы к статинам относитесь с профилактической целью? Надо ли принимать подобные препараты?
Но есть четкие показания. Либо по наличию соответствующей патологии, я сейчас не буду рассказывать все рекомендации, которые там занимают не одну сотню страниц, но общий смысл состоит в следующем, что есть четкие показания либо по наличию какой-то патологии, либо по самим уровням липидов. Причем не только общего холестерина, но и всего расширенного
почему
липидного
спектра. Почему я спросил, Алексей Витальевич? Потому что я неоднократно был свидетелем разговоров моих семейных врачей с пациентами, когда пациент приходил на профилактический осмотр и задавал вопрос доктору, так какие статины мне купить? То есть знают люди, что для снижения уровня холестерина есть специальные препараты и так далее.
Ну, здесь ситуация следующая. Если у человека нет какой-то уже сердечно-сосудистой патологии, однозначно требующие применения статинов. А здесь тактика следующая. Если мы у человека, ну, вроде здорового, да, без какой-то клиники, без симптомов, мы видим повышенные уровни не только общего холестерина, но и других составляющих липидного спектра, то в зависимости от, опять же, показателей, мы можем либо сразу рекомендовать прием гиполипидемических препаратов, либо, что если цифры не запредельные, ну, так сказать, не зашкаливающие, мы делаем все-таки следующим образом. Мы рекомендуем человеку соответствующую диету, соответствующий образ жизни. Потому что все-таки выравнивание показателей физиологическими, естественными путями, оно всегда эффективнее. Если человек эти наши рекомендации соблюдает, мы смотрим через какое-то время, перепроверяем эти показатели. Если они приходят к целевым уровням, то мы просто человеку дальше рекомендуем продолжать тот самый образ жизни, ту самую диету, которая привели к нормализации этих показателей.
Вот это
если
очень
таки
важно.
Если этого не происходит, но часто мы имеем дело с генетическими вариантами, где, к сожалению, вот эта модификация образа жизни, она не дает эффекта. Тогда, конечно, мы назначаем соответствующие
препараты.
Чтобы
еще раз призвать всех с профилактической целью заглянуть в лечебное учреждение первичного звена, как я уже говорил, городских, районных больниц, кейс. Я еще раз вас призываю, друзья, и буду приводить своих два примера последнего времени по нашей больнице, чтобы убедить вас в необходимости заглянуть для профилактического осмотра. Вот такой осмотр мы провели двум нашим жителям нашей территории Кольчугино. У одного из них при профилактическом осмотре гемоглобин 58 и скорость оседания эритроцитов СОЭ 70. У второго трансаминазы крови, которые отвечают за многие очень функции, особенно печеночной ткани нашей, они были в 12 раз выше нормы. И при обследовании дальнейшем определена была патология гепатит С. В первом случае хроническая почечная недостаточность, и теперь человек на диализе. Вот, отходили люди, ничего не обращались никуда, никогда не заходили для профилактической работы, осмотров. И вот теперь активная идет лечебное уже состояние с дорогостоящими лекарствами, препаратами и так далее. Но финансовая составляющая – это вторично, а вот состояние здоровья человека – это первично.
Ну, в общем, да. Я немножко прокомментирую. Борис Романович тут просто назвал цифры.
Да.
Но, видимо, у нас академики. Он, видимо, решил, что он находится на пятиминутке в своей
больнице. У нас все академики, да, Алексей Витальевич, они все знают.
Не все население знает нормы, показатели.
Ну,
но я скажу, что эти нормы, действительно, вот то, что те цифры, которые назвал Борис Романович, они
очень значительно
отличаются от нормы, выходят за рамки нормы и говорят, а реально уже сразу, даже только по этим цифрам, можно сказать, что у человека имеется очень серьезная патология.
А в свое время выезды наших специалистов республиканских в сельские поселения, когда из 100 человек, которые приходили на осмотр, из 100 человек 60 не знали об артериальном давлении своем.
Ну, вы знаете, сейчас цифры стали, может быть, немножко лучше, но, к сожалению, не радикально. К сожалению, очень много людей у нас не знают о своем артериальном давлении. Вот я тоже приведу один пример. Буквально недавний пациент у нас недавно лежал у нас, выписался в нашем кардиологическом диспансере. Достаточно молодой мужчина, 40, по-моему, 44 или 45 лет ему. Он поступил с тяжелой резистентной артериальной гипертензией. Когда начали, то есть при поступлении цифры систолические были под 300, диастолического под 200. На вопрос, а когда у вас это началось? Да я не знаю, я никогда давление не мерил. Вот результат.
Да, результат, увы, плачевный. И раз уж мы об артериальном давлении заговорили, давайте поговорим и об инсультах. Мы обещали сегодня еще раз напомнить и симптоматику. В мире каждый год фиксируется около 17 миллионов состояний этих неотложных инсультов. В Российской Федерации более 400 тысяч. В Республике Крым до 10 тысяч. Причем, опять же, возрастная категория молодеет. И это мы обсуждали и когда Международный день, Всемирный день борьбы с инсультом. И мы говорили о том, что вот здесь тоже золотое время, как вы не любите час, я скажу, время золотое от первых симптомов до оказания помощи, неотложной помощи нашей скорой помощью, а затем уже в специализированном лечебном учреждении. Но давайте мы расскажем, как изменились подходы к этим неотложным состояниям, насколько уже хирургические методы актуальны буквально в первые часы.
Ну да, они актуальны. И, ну, в зависимости, опять же, от того, какой инсульт.
Ну, я имею в виду и при инфаркте миокарда тоже.
При инфаркте, само собой, да, естественно, ну, если уже больше говорить об инфарктах, ну, собственно, можно говорить и об инсультах, и об инфарктах, да, конечно, инвазивные подходы у нас находятся в приоритете последние годы в связи с тем, что реально это более эффективно. Своевременное использование, так называемое открытие инфаркт зависимой артерии, восстановление, ну, коронарного кровотока или, если говорить об инсультах, мозгового кровотока, то это, конечно, наиболее эффективный подход. Но здесь, опять же, важно то самое, ну, как вы любите говорить,
золотое время. Да.
Да, час, я люблю говорить время, но суть от этого не меняется. Да, конечно. И действительно, использование этих методик, оно повысило выживаемость пациентов. Понизила частоту осложненных форм
и
течения.
И не случайно Всемирная организация здравоохранения еще в 2004 году уже приравняла инсульт к масштабной эпидемии. Это действительно так. Увы, цифры, которые я привел, сами говорят за себя. Но вот говорят многие, у меня давление повысилось, а голова не болела. Вот как бывает такое течение артериальной гипертензии без клинических проявлений?
Такое часто бывает, к сожалению. И вот такая ситуация, когда у человека высокое давление, но он его не чувствует, это самая нехорошая ситуация. Правило,
это говорит,
оно может закончиться чем угодно, но говорит это, как правило, о том, что у человека эта гипертензия имеет место в течение многих лет. Организм, слово адаптировался, наверное, неправильно здесь будет сказать, но он перестал ощущать, он перенастроился на это высокое давление. Симптомы исчезли, то есть нет вот классической той головной боли, головокружений там и всего остального. Но дело в том, что это повышенное артериальное давление, даже если человек этого не чувствует. Вот на это, кстати, я хотел обратить особое внимание наших слушателей, не дай бог, но потенциальных пациентов, что многие говорят так: ну, я хорошо себя, вот приходит человек с давлением 180 на 120 и говорит, а я хорошо себя чувствую, меня ничего не беспокоит, зачем мне что-то с этим делать? Вот это в корне неверно. Почему? Потому что даже если человек ничего не чувствует, то вот это артериальное давление повышенное, оно делает свое плохое дело.
Да, друзья, прислушайтесь, пожалуйста, к этим рекомендациям, которые сегодня звучат. И если я при развитии инфаркта уже говорил о симптоматике некоторой, мы в конечном итоге согласились с профессором и доктором медицинских наук Алексеем Ушаковым, то я позволю себе и при инсультах тоже. И добавлю, что 1/3 всех инсультов в мире поражает людей в трудоспособном возрасте. Вот на что, пожалуйста, тоже обратите внимание. Вот здесь мы как раз говорим о том, что молодеет и эта патология. Итак, слабость в руке и в ноге. Остро закружилась голова, нарушилась речь. Дискоординация движений, перекос лица, нарушилось сознание, человек слабо ориентируется. Уже это главные критерии, по-моему, да? При такой патологии.
Ну, скорее всего, вы назвали, да, основные симптомы.
А если 2 из них присутствуют, все равно же надо бить тревогу?
Вы знаете, даже если 1 из них
даже
присутствует,
то
надо с этим что-то делать. В любом случае, это надо обращаться за медицинской помощью, чтобы специалист посмотрел и оценил, что за этим стоит.
Ну, у нас маршрутизация сейчас четкая в здравоохранении Крыма. Появились 7, по-моему, сосудистых центров в различных городах, не говоря уже про Симферополь, про республиканскую клиническую больницу. Появились республиканские у нас реабилитационные центры, что очень важно, согласитесь, тоже после острой стадии инсульта, когда человек продолжает реабилитироваться в условиях уже высокотехнологичной, я бы сказал, помощи реабилитационной, то, чего не было еще лет 5-7 назад.
Ну, конечно, да, потому что вот инсульт — это как раз одна из тех патологий, при которых реабилитация имеет значение, ну, наверное, даже не меньшее, чем само лечение острого периода. Да, если человек, слава Богу, с Божьей помощью пережил острый период, остался жив, то дальше идет долгий и кропотливый период восстановления функции.
Друзья, я благодарю Алексея Витальевича Ушакова, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой внутренней медицины номер 1 Ордена Трудового Красного Знамени Крымского медицинского института имени Георгиевского, за то, что он в очередной раз донес до нас, до всех, прописные истины здорового образа жизни и профилактики вот тех серьезных состояний, о которых мы постарались сегодня подробно поговорить. Спасибо большое. Ну и завершим фразой известной: здоровья каждого, богатство всех. Всего доброго, Алексей Витальевич, спасибо и, пожалуйста, будьте здоровы.
Всего доброго.
Советы доктора Левина в эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.